Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Гонопольский, я начинаю пока ежевечернее, вы уже знаете, почему пока, потому что все может быть, программу, которая называется «Гонопольская правда», это дайджест новостей и мнений. Я приветствую всех вас, большое спасибо, что вы собрались, сзади меня штора качается, это не потому, что там стоит Путин с топором, если бы он стоял и сделал такое, знаете... Такое фирменное движение назад, чтобы он выпал куда-нибудь. Так, опять камера. Ты, конечно, не Путин, но ты пьешь мою кровь. Видите, вот она никак, не... Вот, наконец-то. Проверьте, пожалуйста, подписаны ли вы на мой канал. Проверьте, пожалуйста, поставили ли вы лайки. Расскажите друзьям о моей программе. Хотелось бы 100 тысяч подписчиков. Ну вот, чтобы когда-нибудь они были. Ставьте лайки, как я сказал, и те, кто бросит донаты, я с огромным удовольствием поблагодарю вас прямо во время эфира. Вы в основном кидаете чашки кофе, но я буду вам очень признателен, если вы подпишетесь на Patreon, потому что это такое пролонгированное действие, или станете донатором, спонсором на YouTube. Появилась новая такая возможность, очень рад вас видеть. Перед тем, ну, пока вы собираетесь, давайте я с вами поздороваюсь. Вот Светлана Грицева, она всегда появляется первой. Она из Рима, говорит «Бонасера». Наталья Николаевна, добрый вечер, Матвеевич, ждем этот эфир. Интересных фактов вам огромное спасибо за передачу, здоровья и выдержки. Спасибо вам. «Ветряные горы мои» от Николаенко. «Магнолия», Москва, Юго-Западный административный округ. Энтони пишет, погодите делать выводы про Монголию. Вы имеете в виду, что Путина в последнюю секунду не посадят на самолет, а арестуют? Ну, что-то с трудом верится. Нина, Испания, Алмерия, всем привет, все из Вильнюса. Ганзиене, Сигита, спасибо. Всем добрый вечер из Еревана, мясного здоровья. Идем дальше. Бульбы в хату. Обнимаю всех из Калининградской области. Дальше идем. Приветствую сочатовцев. Александр из Израиля пишет модератору Матвеевича. Ждал встречи, несмотря на необходимость уснуть, чтобы рано утром встать. Александр из Израиля. Матвеевич, добрый вечер. Спасибо за яркое интервью на «Живом гвозде». Да, ну такое, видите... Нет, я днем поспал, поэтому более-менее я вам хочу сказать, что дневной сон вот с часу до трех – это абсолютно прекрасная штука. Новосибирск, привет из Сталина, добрый вечер, который из Путиных стоит за вами. Смешно, если бы Путин там стоял за мной, было бы слышно кхе-кхе. Да. Вадим Мысик пишет, если очень медленно плыть по Москве-реке, еще добавлю, в белых тапках, то рано или поздно увидишь на берегу труп врага, застывший в сидячей позе. Замечательно. Пан Матвей, слушал вас сегодня в брекфест-шоу, сказали все жестко, но справедливо. Да, я там зло говорил, и ребята мне сказали, тут понабежали боты, понабежали, они вам говорят, какие-то боты, мне абсолютно неинтересно. Владимир Видальский изменил сумму платежа. Спасибо вам большое, я вам очень признателен. Так, не спал и так далее, и так далее. Все, значит, я вам все это дело сказал. Давайте вот что сделаем, перейдем к новостям, потому что их сегодня много, они всякие разные и так далее, и так далее. Так, очень стихи новые появились, замечательные. Ну, вот этот чудесный человек, который, он, так сказать, абсолютная Америка, это Клинт Иствуд. Вы знаете, он, я, есть такие сайты, которые говорят, боже, там заголовок, боже, как он постарел, как там, посмотрите, что стало с 94-летним Клинтом Иствудом или там с кем угодно, и вот они паразитируют на то, чтобы вы зашли туда и смотрели на какого-то иссохшегося старика. Конечно, вы знаете, 94 года, великий человек, великий актер, великий режиссер, такое сосредоточие, такое концентрированный символ Америки. Каждый его эфир, фильм, он осмысленный, он, ну, я бы об этом с Загданским поговорил, но Загданский, у него отпуск, он поехал куда-то там в горы свои американские, но я хочу прочитать Клинта Иствуда, что он сказал, это очень интересно. Он веган, он веган, оказывается. Значит, вот какую интересную фразу он сказал. Не ищите роскоши в часах или браслетах, не ищите роскоши в дворцах или парусах. Парусах. Роскошь – это смех и друзья, роскошь – это дождь на твоем лице, роскошь – это объятия и поцелуй. Роскошь – это то, что люди любят, роскошь – это уважение, роскошь – это когда родители живы. Роскошь – это возможность играть со своими внуками. Роскошь, и вот это интересная очень фраза. Роскошь, он сказал, это то, что нельзя купить за деньги. Вы понимаете? Роскошь – это то, что нельзя купить за деньги. Вот ради этого я эту фразу вам и запечатлел. Пишет Загданский, который, ну, Андрей, пишет. Значит, когда... А вы знаете, что у него даже на телефоне, вы помните, когда мы с ним разговаривали, значит, он... У него стоит вот это приложение, которое дает воздушную тревогу. Когда мы заспали в Нью-Йорке, в Киеве уже была воздушная тревога. В Киеве, во всей Украине. Утром только открыл глаза, читаю письмо от близкого мне человека. Я думал, что я стал его близким человеком, но оказалось, что не я. Было очень громко, казалось рядом, на самом деле не рядом. Была в коридоре, света нет. Двери, закрытые во все комнаты, ходили ходуном. Окна ставлю на проветривание, чтобы смягчить ударную волну. Я тоже, кстати. Стекла дрожали, связи с детьми не было. Утром увидала нарядных мам с детьми в вышиванках идут в школу. Заплакала, стало стыдно за свои ночные переживания. Рядом дрожала собака, кого-то я могла успокоить. Россия. Долларов нет, она выходит с положения довольно оригинальным способом. Россия купила у Руанды 292 килограмма долларовых банкнот. В поставке были банкноты номиналом 100 долларов на общую сумму 29 миллионов 210 тысяч долларов. Сделка прошла в январе 2024 года, вскоре после того, как США ужесточили меры за помощь в отходе санкций в отношении России. Тут это правильные цифры, все правильно сказано, только мне непонятно, чем она расплатилась. Вот она купила, чем она расплатилась. Финляндия запретит россиянам покупать недвижимость. Ну, давно пора. Значит, смотрите, тут интересная история произошла. Появились под вечер сообщения о том, что, значит, американцы перехватили самолет Мадуро, и, возможно, там Мадуро, и я страшно удивился, потому что нету международного ордера на арест Мадуро и так далее. В общем, они его посадили, этот самолет, но оказалось, что это только самолет, а потом выяснилось, что почему посадили. Они конфисковали борт номер один президента Венесуэлы Мадуро, решив, что лайнер был приобретен в нарушении американских санкций, сообщает CNN. Самолет стоимостью 13 миллионов в последние месяцы находился в Доминиканской республике. США отогнали его во Флориду. Потому что они не могут его арестовать, Мадуро. Ну, сегодня, конечно, очень-очень много разных комментариев, раздраженных, грустных и так далее по поводу Монголии, которая, так сказать, не арестовала Путина. Саша Сотник пишет, Александр Сотник. Монголия дружественная при сортире Путла. Сегодня начался его хорошо разрекламированный крысиный визит. Пока что Международный уголовный суд с его ордером на арест летит ко всем чертям. Пока летит. Пока, да, пока ничего не скажешь. Промежуточный стих очень хороший. Самое интересное, что его выложили, стих «На злобу дня», но никто не сказал... А, я просто хотел кондиционер включить, ну ладно. Там нигде не написано, кто автор. Если вы знаете, кто автор, то вы мне скажите. Ну, хороший стих. «Расцветают под пальмой магнолии, а под ними сидит либерал». Ну а Путин, в Монголии, он поехал туда, не зассал. Он не эти, что ссут из Армении, хоть на сутки вернутся в Ростов. Он поехал туда, тем не менее, он к аресту морально готов. Окружают монгольские стражники, им для этого ордер был дан. Да, поехать в Монголию страшненько, но для этого есть чемодан. И лицо озаряется доблестью, и становится белым пальто. Бог с ней, с занятой Курской областью. Я в Монголию еду зато. Хороший стих, правильный. Идем дальше. А вот интересная история. Тут, ну, вы знаете, берут в плен там российских солдат и так далее. Поймали Марину Каннибал. Представляете, что должна была делать эта Марина для того, чтобы ее назвали Каннибал? Это снайпер 155-й бригады России, которая недавно на видео убила украинского пленника. После начала войны вступила в 155-ю бригаду РФ, которая недавно казнила украинского пленника. Вчера, как оказалось, ее взяли в плен под Корневым. Долго не могли выяснить личность, как узнали, чуть не убили на месте. Она рассказала все и вынуждена была жалеть о содеянном. Ну, конечно, они перед смертью все жалеют о содеянном. Пишет Зет, тетка Анна Дерябина. Вот это вот, то, что она написала, я не понимаю. Но это, наверное, никто не понимает. Это... ну, сейчас поймете. Срочно! Как не страшно об этом писать, но нужны мешки до 200 для 200-х. ну, то есть для убитых. Для транспортировки погибших ребят нужно много. Стоимость одного 200 рублей. Реальность, к сожалению, такова, что их ребята покупают за свой счет, но их возможности не безграничны. Это очень смешное сообщение. Ну, то есть оно трагично внутри себя, но оно смешное. То есть либо господину Путину глубоко насрать на то, что там кто-то погибает, и мы знаем об этом, да, он же в Монголии. Вот, восстановилось. То есть либо ему глубоко, значит, это самое, да, по поводу вот этих вот убитых, там кто убит, кто не убит, да, фиг с ними. Либо второй вариант, что просто, ну, без разницы. Вот без разницы. Понимаете, кроме того, кто-то может узнать, что закупили, например, там 100 тысяч или 200 тысяч вот этих черных мешков. Об этом узнают. Поэтому лучше пусть каждый покупает за 200 рублей черный мешок на всякий случай и носит с собой. Я думаю так. Значит, одна из вещей, которыми Путин купил Монголию. Путин гарантирует свою неприкосновенность в Монголии снижением для нее отпускных цен на газ и бензин. Кроме того, он их склоняет к тому, чтобы все-таки вторую трубу сделать через них. Такой человек, который называется «Сидя на красивом холме», пишет. Спросил у дочери, что за приятный парень сидит с ней на фото факультета. Она сказала, что этот приятный парень поступил по квоте «Дети военнослужащих», и она с ним не общается. Вот они, новые реалии. Двойное гражданство есть у большинства чиновников в России, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Арефьев. Парламент подчеркнул, что первое правительство президента России Владимира Путина в полном составе уехало в Израиль. Конечно, чего им? Пишет Леонид Невзлин. Издание «Сота» опубликовало рассказ 54-летнего Вячеслава. Он гражданский обычный механик, который в 22-м году попал, если это слово уместно, попал, ну, случайно, в плен к россиянам. Полномасштабная война застала Вячеслава в Киеве, его семья находилась в Мариуполе. Значит, его схватили. Русские его возили в рефрижераторе без воздуха, морили голодом. На допросах искали информацию про боевых комаров, издевались, требуя петь «Я русский», и всегда били смертным боем. Я понимаю украинцев, которые не верят в международное правосудие для палачей. Они хотят мести. Лукашенко, парад высеров. Что тут мне пишут? Life in Portugal. Матвей, доброй ночи. Наша семья всегда вас слушала и смотрела в те далекие прекрасные 90-е. Рада, что смотрим в одну сторону. Сколько разочарований в друзьях и знакомых после 2014 года. Ну да, 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 да. Лукашенко, он прекрасен всегда, вы знаете. Он в той когорте, которую я люблю. Он совершенно замечательный. Смотрите, он заявил, что президентами не становятся, а рождаются. Если у тебя от природы нет президентского стержня, закваски этой, ты не будешь президентом. У тебя должна быть эта связь с народом. Это главное для президента, и это от природы должно быть. Короче, помазанник Божий. Ну да, ну кроме вот этого желания, у тебя еще должна быть твоя сигуранца, у тебя... Должны быть твои боевики, которые убивают людей, оппозицию в тюрьмах. Еще неизвестно, не сам ли он расстреливал. У тебя должны быть послушные бюджетники, которые фальсифицируют выборы и так далее, и так далее. Тут фотография. Стоит толстенький дяденька и показывает... на карту в военной форме. 1 сентября, просто вчера у нас не было эфира, 1 сентября 83 года советский истребитель сбил гражданский южнокорейский «Боинг». Погибло 296 пассажиров. На снимке маршал Агарков заявляет, что никто его не сбивал, он сам упал, а если и сбивал, то это был не «Боинг», а самолет-разведчик. И все это видел, но это уже кто поймет, тот поймет. Диспетчер Карлос. Ну, правые не только рвутся вперед в Германии, но и выигрывают. Альтернатива для Германии выигрывает выборы в парламент Тюрингии. Это будет первая победа ультраправых на региональных выборах со времен Гитлера. В Российской академии наук заявили о сокращении населения России со скоростью 600 тысяч человек в год. И что вы думаете, они сказали в Российской академии наук? Нужна специальная демографическая операция. Ну, то есть, отовсюду будет смотреть Путин в телевизоры, а муж будет насиловать жену. Вот это вот очень смешно. То есть, Россия, она еще такая хорошая демократическая страна. Очень смешное сообщение. Суд в Иране приговорил блогера Хосейна Шабензаде к 12 годам тюремного заключения. Вот как вы думаете, за что? Оказывается, после того, как он написал комментарий в ответ на твит лидера Хомейни, получил больше лайков, чем он, сообщает иранский оппозиционный канал. Помимо прочего, его признали виновным в произраильской пропаганде. А знаете, что он написал? Сначала никто не мог понять. Он просто в комментарии поставил точку. Просто точка. Он ничего не написал, после чего поставил точку. Просто он поставил точку. И набрал больше лайков, чем Хомейни. Получил 12 лет. Ну, серьезный подход такой. Нормальный. Я был у своего друга, я вам хочу показать фотографию, чтобы вы поняли, с кем вы имеете дело, то есть со мной. Когда вы там считаете, что я... 4 мопеда летят курсом юго-западным через Сумскую и Черниговскую область. Когда вы считаете, что у меня нет амбиций, что остаток жизни я должен с вами проводить плебсом, читать вам новости, а вы то ли будете мне бросать донаты, то ли не бросать. Вы просто не понимаете, с кем вы имеете дело. Сейчас покажу. Это я, увенчанный золотым венцом. Не венцом, а венцом. Я не знаю, как показать, чтобы... Видите, он резкость. Вот, смотрите. Поэтому, видите, какой суровый взгляд, такой, типа, прищуренные глаза, я все вижу. Поэтому вы там не очень, так сказать, это самое. Понимаете? А вот еще, посмотрите, у меня... Посмотрите, взгляд какой. Поглядите, какой взгляд. А на ухо мне шепчет мой приятель, кто меня предает. Кого надо, понимаете? Поэтому аккуратней со мной. А то вы просто... Пишет Вал Мишель. Началось. Дик Мик, откуда золотишко? Так люди уровня, как я, у меня прабабка, ну, в общем, короче, неважно, не лезьте в мою личную жизнь, не трогайте ее своими грязными руками. Нерон, да, Нерон, да. Михаил, а почему сняли? Я храню дома это, я просто не хочу вас смущать. Вот этот народец, который тут у меня, вот это вот, понимаете? Потому что если я все время буду в этом находиться, вы понимаете, какая сейчас, какая у вас будет душевная травма? Вы никто, а я, так сказать, это самое. Ну, я потом надену. Я, когда закончится эфир, пшонка стайл, да? Украинцы поймут. Пшонка стайл. Да. Вал Мишель пишет такую скифская зона. Какие вы гады. Пошло. Вот. Гениально. Пиванова Маша пишет. Поставлю лайк на всякий случай. Леопольд Дора пишет. Шапки Мономаха не хватает. Нет. Я вас умоляю. Вон она там у меня на вешалке лежит. Пектораль надо. Да-да-да. Нет. Тут все очень... все очень, понимаете. Просто хватит уже мне с вами тут бегать, понимаете? Поехали дальше. Вал Мишель пишет. На вопрос, почему прекрасный русский народ, который против Путина и войны, не избавится от упыря, я получил стандартный русский ответ. Сам дурак. А почему ДРГ, ВСУ его не ликвидирует? Спрашивают они. Мысль, что это их дерьмо, которое они сами должны за собой убирать, прекрасных русских не посещают. Кстати, есть такое Гениально. Елена Кац пишет, решили из троих детей, кому оставите в наследство? У них сейчас идет соревнование. Кто заслужит? Моя оборона. Кто этот мощный старик? Боже, вам только дай, май, вам только дай повод, про, ну, остроумно, ну, слушайте, остроумно, аккуратно, да. А теперь очень смешно, очень, трон не подвезли еще, да, трон, кому это надо. Там гвоздь может быть. Марго получит все. Кстати, о Марго. Значит, я вам сейчас прочитаю фразу, которая вот тут у меня стоят тренажеры, и когда я хочу к ним идти, то я спотыкаюсь о телевизор и смотрю очередной сериал или что-то такое. Вот сейчас я пересматриваю 155-й раз абсолютно гениальный фильм «Враг государства». Надеюсь, вы его видели или видели и так далее. И я вижу, значит, я вижу фразу, от которой я упал. Вот слушайте внимательно. Мое тело – это машина, которая превращает котят в целованных котят. Представляете? Ну вот, ну это же надо придумать. Мое тело – это машина, которая превращает котят в целованных котят. Что ж такое? Это, ну, прекрасно. Идем дальше. Представляете? То есть каждый из вас – это машина, который превращает простых котят в целованных. Почему мы так себя ведем, никто не знает. Пишет Иван Яковина. Идем дальше. Интересная проблема российской пропаганды. Зомбоящик промывает населению мозги насчет скорой победы над нацистами, зазывая людей в армию на огромные деньги и несложную работу. Наемничество и соучастие в массовых убийствах преподносится как обычная командировка. Поэтому, когда такого деятеля убивают, родственники просто не верят в это. Они не могут осознать, что их мужик испарился в танке или разорван на куски снарядом. Им о такой возможности не говорили, они сами и не думали. Как пишет Кашеварова, это Z-тетка, они начинают возмущаться и ходить по гадалкам, которые утверждают, что ваш сын жив, но в плену. И вот Кашеварова пишет, наши женщины не понимают, что если не выходит на связь долгое время, то он погиб. Они реально не понимают, что идет война. Вы знаете, вот я хочу вам сказать, вот, ну, это кажется странным, что вот они не понимают. Но ты же понимаешь, как бы, что может погибнуть, но по всей видимости это вот такая какая-то странная операция, я не знаю, вот что до конца непонятно, что вероятность, как помните, как сказала одна блондинка, ответила, там, встретишь ли ты, я не знаю, птеродактиля на улице, она сказала 50 на 50. Преподаватель удивился и спросил, это как? Она говорит, либо встречу, либо не встречу. Понимаете, так и тут. Вот у них даже 50 на 50 нет. Удивительно. Может быть, понимаете, мы же не там. А если даже те, кто там, в России, но если даже там, в России, то мы мыслим иначе. Вы меня простите, мозги-то разные. Прочитаю вам потом. Ночью была атака на БПЛА, на Липецкую, Рязанскую, Орловскую, Курскую, Воронежскую, Тверскую, Брянскую, Белгородскую, Тульскую и Московскую области, а также на Москву. Соотечественники отдупляют масштаб происходящего и последствия для них. Сижу с ведром попкорна и жду, когда начнутся волнения. Не начнутся. Вот, я вам сейчас покажу фотографию. Они, конечно... Да, вот тут я должен пояснить. Я должен пояснить, потому что такое оружие было, но вот оно, наконец, появилось прямо у украинцев. И, так сказать, уф. Пишет из Израиля Александр. Уважаемые, сегодня было видео, как из украинского дрона льется огненная жидкость на лесопосадку, где прячутся рашисты. Вот он впечатляет, сжигает их заживо. Да, есть видео, я его, естественно, вам показывать не могу. Такая вот лесополоса, вы знаете, которая разделяет поля, чтобы ветер не носил. Ну, там где-то 4 ряда деревьев. И вот с краю заходит дрон украинский, и вдруг из него идет сноп пламени. Это напалм, 5000 градусов. И вот она идет по всей лесополосе и выжигает все, что там находится. То есть просто уничтожает всех тех, кто там спрятался. Сейчас я... Понимаете, я вам сейчас покажу фотографию, вы посмотрите, а потом я прочитаю, потому что фотография очень плохая. Отцвет. Вот смотрите. Значит, стоит такой чернокожий парень, видите, и держит две шаурмы. Вот это, по-моему, вам понятно. Да, вот он держит две шаурмы. Синенькую и розовенькую, да? А теперь я вам прочитаю. Камера, как ты меня задолбала, моя камера. Теперь я вам прочитаю, что написано. Голубая с треской или розовая со свининкой? Какую выберешь ты? 8 видов цветной шавермы с мясом на углях. И афроамериканец, который их держит. Я считаю, что... Падать можно долго и представить. А, помните, Россия заявила, что, знаете, вот, ребята, те, кто из стран даже не дружественных, но тех, которые не могут выдержать геев, лесбиянок, ну и так далее, мы вас принимаем. И вот МВД сообщает. Может, кто-то из вас знает этих людей? Россия предоставила временное убежище более 400 гражданам, 400 из недружественных стран, которые сделали, цитата, выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ и обратились за защитой на территории страны, сообщает МВД. Ну, счастья им. Так, теперь новостной дайджест RTVI. Нет, это не тот дайджест. Ну, в общем, смотрите, как бы... Дуров пошел на какие-то, так сказать, движения. Посмотрим. Социальная сеть Telegram заблокировала функции «Люди рядом» и «Геочаты». Наши подписчики сообщают, что в разделе «Люди рядом» перестали отображаться как пользователи Тали Геочаты. Значит, она появилась весной 2021 года. Там можно было находить людей в радиусе от 100 метров до 12 километров. Подобные функции использовались для нелегальных операций, продажи наркотиков и проституции. Ну, видите, как поговоришь с французскими товарищами, так сразу все и получается. Пишет Роман Супер про Германию. Вообще в Германии происходят всякие разные, так сказать, движухи, одна вот из них он пишет. Германия мчится со скоростью Теслы к полной легализации марихуаны. Она можно с некоторой натяжкой сказать, и сейчас вполне легально, можно выращивать до 3 кустов на человека у себя дома, или можно вступать в товарищество, выращивать сразу много. Берлин пахнет травой каждый вечер, соседи курят траву, соседи курят траву. Купить траву можно ровно за 4 клика в телеге, 50 евро за 5 грамм, прекрасные прекрасных бошек привозят минут за 20-30, куда пожелаешь, круглые сутки. И дальше он пишет: свободу Павлу Дурову немедленно. У нас на районе есть дом престарелых. Барыга, с которым я завел смолток о том, о сём, спешил в этот дом к постоянным клиентам. Когда я не смогу за собой ухаживать, перестану узнавать родных, это не так уж и не скоро, я обязательно поселюсь в этом доме престарелых, чтобы сидеть в кресле и смотреть на поцелуй двух рек. И в телефоне у меня будет стоять одно приложение с одним контактом. Я, кстати, никогда не курил, не потреблял наркотики и не курил марихуану тем более. И когда мы с Катей вот где-то в западных столицах, Катя, я вообще не различал этот запах марихуаны. Она говорит: черт, марихуаной пахнет. И я потом, и вы знаете, меня просто блевать хочется. Вот я выхожу там на площадь какую-то, везде запах марихуаны. Ну, некоторым она ложится, мне не легла. Итак, что в августе самое главное? Россия обменяла Гершковича, Курмашеву, Орлова, Скочеленко, Карамурзу, Яшина и других политических заключенных. В России замедляют YouTube. ВСО тахует, захватывает Курскую область. Роскомнадзор заблокировал сигнал. В России ограничивают доступ к Telegram. Умер Делон. Захват заложников в ИК-19. Дурова задержали в Париже. Группа ААСИС объявила о реюнионе, ну, об объединении. Галину Тимченко и Лену Лукьянову признали иноагентами. Альберт Шпеер, единственный из гитлеровских преступников, признавший свою вину на Нюрнбергском трибунале, сказал так. Диктатура Гитлера была первой диктатурой индустриального государства в век современной технологии. Диктатурой, которая довела до совершенства технологический инструментарий, чтобы повелевать собственным народом. С помощью таких технических средств, как радио и громкоговорители, у 80 миллионов людей было отнято самостоятельное мышление. И Максим Мирович пишет: знаете, что поменялось за 80 лет? Ничего. Ну да. Очень смешная фраза политическая такая. Если бы США смотрели российское телевидение и знали, что США творят в США, то США тотчас бы вторглись в США, чтобы освободить США от США. По-моему, прекрасно. Ну, давайте сделаем такую психологическую паузу, такую небольшую. А что такое психологическая пауза, что такое разрядка, не международная, а наша с вами? Это котик. Это котик. Котики в любом виде, они прекрасны. Вот очередной котик. Вот он. Ну, давай, возьми резкость-то, баран. Ну, вот, вы видите, котик. Вот, лежит на сковородочке. С одной стороны можно дать немножко подсолнечного масла, лучка сбоку, и будет прекрасный ужин. Но как такую котлетку, ну как можно ее зажарить? Ее же надо целовать, правильно? Целовать, за ушком чесать, под горлышком чесать. Ну вот видите, ну где устроился, там устроился. Они прекрасны. Сейчас. Ва. Основатель Telegram Павел Дуров поддерживал связь с сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции, который занимается контрразведкой. Такое заявление он сделал в ходе допроса. В частности, Дуров встречался с сотрудниками этого подразделения в Дубае, где создал официальный канал связи с французской службой, включая горячую линию, адрес электронной почты. По словам источника, обмен информацией через эти каналы позволил предотвратить несколько терактов. После задержания Дуров заявил о готовности к сотрудничеству правоохранительными органами. По данным издания, основатель Telegram передал им свой телефон с кодом доступа. Ну, телефон. Так, теперь посмотрим другой источник информации. Да, посмотрим другой источник. Секунду. Сейчас, подождите, много же всего. Хорошо. Теперь немножко послушаем. У нас есть время еще чуть-чуть. Так, а послушаем мы где? Мы здесь послушаем. Сейчас включим динамичек. Сейчас вы увидите видео, которое сделала BBC. Как прошел первый школьный день в Белгороде и Киеве. Вот давайте... Я сделаю тише, не беспокойтесь. Киев подвергся ракетной атаке.
Ручки трусилися, кинулися. Дивом вся провонялась квартира. Так. А до школи потрібно йти. Як тому, що українці, так? Наші воїни що роблять?
Воюють
і захищають нас.
Звісно, це теж там військові сиділи. Тут ж у нас військовий об'єкт так само. І це так розражає. Це просто ужас. У мене досі оце от руки зараз трусяться.
Это знаете кто? Сергей Плотов. Значит, очень старое стихотворение. Просто у меня идут видео. Про Северную Корею. 2002 год. Давно. Но он прекрасен. Послушайте. Сейчас.
Свободный прочь гоним, холой в усердии Эрьян. Наш бывший третий Рим, теперь второй Пхеньян. Творение 2002 года, размышления о Северной Корее. Иду сели, из кружки запьюсь и дуксел. И не в сердце мои руки версел. И стою в краю, и уйду во грехе, не согретый идеей чучхе. И чужда мне панихвальского шлюза вода, и подвесность Пхеньяна чужда. Мне до дрожи родная земля, где своих.
Абсолютно правильно. Ну, я вам уже говорил, да, что Россия закупила у Руанды доллары. Я только не понимаю, чем они расплатились. Значит, пишет Толя Трупинин. У сына на уроке семьеведения выступал какой-то урка. Рассказывал, как петушару в жопу наказывать и шахматы из мякиша делать. Родители школьников возмутились, конечно, что это за обрыган такой к детям пришел. Но оказалось, что уважаемый человек, герой СВО, пришлось извиняться. Финляндия, по заголовке, Финляндия готовит закон о запрете россиянам любых сделок с недвижимостью. Вот это вот. Сегодня, 2 сентября 26 года, родился гениальный актер Евгений Леонов. Светлая память. Просто феерически. Дезертир рассказывает о том, как дезертир из русской армии рассказывает, как устроена российская армия и мобилизация изнутри. Давайте послушаем.
Вся армия, она вот именно такая. Никто там ничем не занимается. Это просто огромный фотоотчет для Москвы. Руководство, соответственно, выдает преступные приказы. Я это могу сказать с чистой совестью. Они врут, да. Они врут, и все это идет по цепочке выше и выше и выше. Мы приехали туда и начали приходить мобилизованные. Просто автобусы приезжают с военкомата, да. А какие-то люди, вообще непонятно, кто это, где их нашли. Абсолютно все были пьяные, когда я смотрел на этих людей. Я мог откровенно сказать, то, что это вот буквально просто сброд. Мобилизация, она идет и сейчас. За 23-й год примерно набрали столько же, сколько набрали и за несколько там недель в сентябре 22-го года. Решение, то, что нельзя это терпеть, нужно сваливать, я принял после начала войны. Для меня российская армия и правительство российское, и вообще, в принципе, все государственные структуры после начала войны, они для меня потеряли легитимность. В сентябре 22-го года я понял уже то, что уволиться у меня не получится. Больше никаких законных способов, нормальных способов уйти из армии нет. Единственный способ – это просто уезжать, обманывать и уезжать. В принципе, любой военный, который меня сейчас, вот прямо сейчас смотрит, он может прямо сейчас подать заявление на загранпаспорт, не указать то, что он военный, и он получит свой загранпаспорт. И невозможно никак это пресечь. Я прекрасно понимаю то, что в армию можно попасть довольно легко. Многие из этих людей, конечно, им будет очень тяжело в другой стране, где ты не знаешь язык. Вот. Но, во-первых, здесь решается вопрос жизни и смерти и вашей совести. То есть если вы хотите убивать и умереть во зло всего миру, так скажем, вы можете ехать на эту войну. Если вы хотите жить и остаться человеком, вы будете уезжать. Тут выбор особо небольшой. Единственное, что вам нужно, это просто получить загранпаспорт. Возьмите этот загранпаспорт и уезжайте. Там дальше вы уже найдете свой выбор, свой путь, так скажем. Вот как я нашел, допустим. Следуйте моим советам, другим, ваше дело. Пробуйте.
Ну, вот такой совет. Это я чуть-чуть позже. Ау! Вот наши... Ой, Иван Иванов пишет. Матвей прекрасно жил в Москве на моей соседней улице Декабристов. Если бы он бы вернулся в Москву, он бы был шокирован. Европа отдохнет далеко назад. С удовольствием приеду и вижу, какая прекрасная, цветущая Российская Федерация. Очередной поп. Поп из Московской области обращается к гражданам, к прихожанам с тем, что надо воевать.
Что мы
послушаем? Это хорошо.
Нас Святая Церковь сегодня учит, как должно воевать и побеждать. Самой главной войне, которой всякий христианин, прям с такого возраста, как только принесли его крестить в храм, он к ней уже предназначен. И эта война, она не может закончиться перемирием на какой-то срок или компромиссом. я в чем-то уступлю и останусь. Война – это самое главное. Не за какие-то земные наши пожелания или приобретения, которые все очень временные. А война за то, чтобы быть на небе или в случае проигрыша оказаться во власти дьявола.
Вы знаете, я этих говнюков могу слушать только ограниченно. Катя, привет. Катя пришла, это чудесно. Вот тут вдруг... сейчас я вам покажу Леонида Волкова. Мы его послушаем, а после этого обратим внимание на то, что он говорит. Вот послушайте. Леонид Волков, второй человек после Навального.
Знаем, кто прав, кто виноват.
Поехали.
Под огнем город Шебекино Белгородской области, и видно, что грады летят, не разбирая мирных жителей, военных, гражданские цели, военные цели. По всем нормам международного права, обстрел мирного города из неизбирательного оружия – это, безусловно, военное преступление. Или, скажем, казнь российского военнопленного – такое же военное преступление, как казнь украинского военнопленного, хотя Россия является агрессором, а Украина ведет справедливую оборонительную войну. И тут начинают конкурировать разные точки зрения. Мы можем увидеть и услышать точку зрения, в которой сказано: «А не надо было начинать». Путин начал эту войну, Россия начала эту войну, все россияне несут коллективную ответственность, что посеешь, что и пожнешь, вот вы начали, вы вторглись, теперь не обижайтесь, что ответочка летит. Харьков, Киев, Мариуполь и другие украинские города были под такими обстрелами и продолжают находиться под такими обстрелами свыше 15 месяцев, теперь вот ваша Шебекино или ваш Белгород прилетают, ну а что вы хотели? Пусть тоже почувствуют, что такое война. С такой позицией согласиться невозможно. Я хочу это сказать со всей ответственностью. Военные преступления остаются военными преступлениями. И если одна сторона совершает их 1000 штук, а другая сторона 5, это не значит, что они как-то друг друга аннигилируют и вычеркивают, и счет на табло остается 995-0. Так это не работает. Все равно у нас есть 1000 военных преступлений с одной стороны и 5 с другой. Они могут быть менее страшными, они могут быть гораздо менее масштабными, но они остаются преступлениями. И относиться к ним можно и нужно только соответствующим образом. Цель всего мирового сообщества, задача всего мира заключается в том, чтобы войны не было, а уж если она есть, чтобы военных преступлений было как можно меньше. Для этого работают разные институты
международного права.
И в том числе неотвратимость наказания за военные преступления должна в значительной степени распространяться на все стороны, независимо от того, чем война закончится, какие соглашения будут подписаны, и вне зависимости от того, кто прав, кто виноват. Мы знаем, кто прав, кто виноват во всей этой истории. Это не оправдывает военных преступлений, которые совершает и украинская сторона. Это очень важно и с точки зрения принципа той самой пресловутой коллективной ответственности. Из-за того, что изредка и в гораздо несравнимо меньших масштабах, чем российские военнослужащие, украинские военнослужащие, тем не менее, тоже совершают военные преступления. Мы не говорим и не собираемся говорить, что все украинцы плохие, что они генетические преступники, что они жить не могут без зверства и мародерства, что они не могут провести дня, не обстреляв мирный город и так далее, и так далее. Это абсурд. Мы этого не говорим. Мы говорим совсем другое. Есть определенное количество военных преступлений. И послевоенная Украина, которая будет, мы все надеемся, процветающей, успешной, демократической страной, в соответствии с нормами международного права и в соответствии с нормами украинского законодательства, эти преступления наверняка будут расследованы, виновные будут идентифицированы, названы по именам, получат соответствующие наказания, будут приговорены к соответствующим срокам тюремного заключения.
Все правильно. Все правильно. Как говорила моя мама, ой, Михаил Алифанов стал спонсором в Ютубе. Спасибо, мой дорогой. Спасибо, мой дорогой. Значит, очень интересная вот эта история. То есть, по сути, что он сказал? Военные преступления совершать не надо. И когда закончится война, я надеюсь, что все военные преступления будут расследованы. Вот как моя мама говорила, твои слова да к Богу. Он все правильно сказал. Только есть пару вопросов. Первое. К кому он обращается? Ну вот кому он это говорит? Путину? Нет, не к Путину. Он говорит Украине, что ну не надо себя вести, как ведут себя плохие люди. Вы же декларируете себя как хорошие. Вот это он ровно и говорит. Понимаете, после смерти Навального он ну, фактически лидер этой части оппозиции. И эта оппозиция делает фильмы про очередные дома Путина, Медведева и так далее. И подобные ролики. Еще моя мама говорила фразу, что от того-то и того-то, как с козла молока. И у меня это то, что он сказал, не вызывает ни возмущения. Я бы мог сказать, как ты можешь и так далее. Дело не в этом. Я не понимаю, что они делают. Вот Лариса пишет, ФБК унесло в другие атмосферные слои. То есть, что он делает? У меня есть версия. Вот украинцы стреляют, бомбят там русские города. Гибнут мирные жители. Да, гибнут. Значит, ему же как-то надо прореагировать. Как на это реагирует оппозиция? Она может реагировать, например, поддержать Украину, сказать, что это правильно. Но тогда какой он лидер российской оппозиции? Давайте не забывать, что все они потом претендуют на трон России, да? На участие в политической жизни. Если ты вот полностью, значит, смерть России и так далее, ну, россиянам это не очень понравится. Поэтому надо осудить Украину, но аккуратно. Вот он устыдил и осудил Украину аккуратно. Все правильно, но, ребята, давайте жить дружно, сказал он. Еще раз, можно так? Можно. Нужно так? Да, нужно. Это же прекрасно продуманная акция. Правильно? Она продумана, каждое слово выверено, текст написан и так далее. Картиночки поставлены, да? Но что изменится после... Да, пишет Вайлет, лучше бы промолчал. Но промолчать он не может, они получают донаты крутые от Запада, поэтому надо показывать, что мы, так сказать, даже не знаю, как сформулировать, за мир, в общем, короче, мы против, тоже непонятно, против войны, да будет мир. Ну, Мардан, без Мардана, ну, простите меня, как нам жить без Мардана? Это просто невозможно. Мардан, показывать не буду, вы знаете его голос.
Вся символика украинского государства – это бесчеловечная система. Это те же самые немецкие фашисты. И мы, и наши дети – их воспринимаем и должны воспринимать как смертельных врагов, подлежащих уничтожению. Ну и к слову, в рамках, если хотите, групповой психотерапии продолжается массированный ракетный удар. По Украине бьют и бьют. И бьют русские ракеты, все взрывается, все дымится. И это прекрасно. Это отличное начало новой недели. И это правильное начало новой недели для Украины и для жителей Украины. Именно так в идеале каждая неделя для них должна начинаться. И заканчиваться.
Так, добрый день.
Вся символика Украины.
Знаете, что интересно? Тут очень смешно. Написал человек. Кто же это написал? Ну, где ты? Почему я никогда не могу найти вот человек, который сейчас. Вот, Оксана Зинченко написала замечательную фразу: «Вечерняя русская молитва». Понимаете, все дымится и так далее. Ну, то есть, да, все дымится. Да. Ну, хорошо, теперь я вам покажу такое душеспасительное, ну, такое очень важное. Вы сейчас увидите то, что называют такое «до слез». Я не люблю вот это такое, там пишут «до слез». Ну, тут. Райан Кэмерон Форбс. Он умер 11 декабря 2023 года после 5-летней борьбы с редким раком. Ему было 45 лет. Он был окружен любовью своей семьи в последние минуты. И вот посмотрите, как его провожали. То есть он знает, они знают. И так далее. Но они были рядом с ним. К сожалению, я не могу вам дать звук, потому что это песня, и там авторские права. Но сейчас... Да ну, ну давайте. Вот, посмотрите. Там текст по-английски, но это не имеет значения. Они все пришли к нему, они все рядом с ним. Они все держат свои руки на его руке, они все его обнимают и целуют. Они гладят его. Если бы я мог включить музыку, вы бы умерли. Просто умерли. Вот ему читают книжки, а он читает книжки. Это детки его, наверное. При нем рисуют рисунки. Посмотрите на это. Бреют его. Собачкин любимый. У многих из вас, ваших родственников, был или у нас с вами будет такое прощание? Не думаю. Человек пишет, он был окружен любовью своей семьи в последние свои минуты. Хотите уйти так же, когда придет ваше время? Ну и еще два видео коротеньких. Ну, все это называется эффект бумеранга. Знаете, есть была такая тетка паршивая, она, наверное, сейчас тоже есть. Она черт, вы тут начинаете писать. Не надо, прошу вас, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, не надо все это писать. Я вас прошу, Михаил, не надо. Не надо. Остановитесь. Пусть это будет у нас внутри. Внутри. Не надо. Я вам показал как пример. У вас, естественно, поперло. Не надо. Прошу вас. Тем более, что я вам читал и про вакцину от рака и так далее. Будем надеяться, что медицина не стоит на месте. А вот посмотрите в начале вот это видео. Значит, это шлюшка издевалась, записывала видео, она освоила, и издевалась над украинцами. Сейчас покажу, как. Сейчас. Тише сделаю только. Черная икра. Бутерброд с черной икрой. Украинцы, вы любите черную икру? Ну, это ускорено. Ну, короче, она ест этот чудесный бутерброд с черной икрой. А вот другое видео.
Надо
ее же.
Надо вещи пособрать какие-то. Друг, если что, курс на связи, блин. Надо сумку хоть собрать, документы, да, все остальное. Что творится, блин? Надо вещи пособрать.
А бутерброд с икрой? Нет, Артур Дуров, это белковая икра 100 рублей в пятерочке. Я же не об этом. Она писала вот это, ну, издевалась, да? Ну, вот, так сказать, понимаете, да? Что сказать? Ну, вместо научных новостей покажу вам еще сюжет. Как-то это удивительно. Вот знаете, люди хотят все щупать руками. Вы помните аудиокассеты? Молодежь, ну, совсем молодежь, она их совсем не помнит и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вот вам небольшой сюжет «Голоса Америки». Это очень интересно. То есть мы с вами знаем, что растет популярность винила. Я пока держусь. Причем он дорогой в продаже, виниловые пластинки. Ну вот давайте посмотрим, это интересно.
Вот уже почти два десятилетия Нил Бектон владеет магазином виниловых пластинок в Вашингтоне. Пространство маленькое, но очень популярное среди вашингтонских меломанов. Пару лет назад Нилу пришлось выделить отдельное место в магазине для аудиокассет, спрос на которые в какой-то момент начал неожиданно расти.
Кассеты начали набирать популярность последние пару лет. Раньше я продавал где-то одну кассету в месяц. Сейчас их покупают у меня практически каждый день.
Слова Нила подтверждает и статистика. Согласно данным компании Luminate, которая занимается анализом продаж на музыкальном рынке США, в прошлом году в стране было продано более 430 тысяч кассет. Для сравнения, около 10 лет назад эти показатели были в 5 раз ниже. Посетители магазина Нила объясняют такую популярность усталостью от музыкальных стриминговых сервисов.
Со временем я понял, что Spotify и другие стриминговые платформы убивают весь шарм музыки. Винил и кассеты позволяют насладиться всем альбомом, каждой песней, ну и просто держать их в руке тоже приятно.
Нил говорит, что особый интерес кассеты вызывают у представителей поколения Z, которые устраивают охоту за ними как в интернете, так и в комиссионных магазинах.
В своем большинстве это молодые ребята. Люди постарше тоже иногда интересуются кассетами, но не так часто, как молодые. Причем некоторые жанры у них особенно популярны. Например, хип-хоп или регги. Наверное, потому что хип-хоп и кассеты появились примерно в одно время.
С возвращением кассеты некоторые бренды даже начали выпускать проигрыватели в ретро-стиле. Впрочем, старые плееры из 90-х по-прежнему можно найти на eBay. Ну а для тех, кто забыл, как ими пользоваться или вовсе никогда не держал кассеты в руках, многочисленные ролики на YouTube напомнят и как спасти зажеванную ленту с помощью карандаша, и даже как отыграть диджей-сет на кассетах. 26-летний музыкант Варфоломей Джойс, в коллекции которого несколько сотен кассет, свою музыку тоже записывает на пленку и заодно обучает этому зрителей своего YouTube-канала.
Старых технологиях явно есть что-то привлекательное. Я думаю, именно поэтому у этих видео так много просмотров, потому что людям просто любопытно. Если вы родились 20 лет назад, то вы уже не застали этих технологий, и для вас они представляют своего рода винтажную эстетику.
Тренд на кассеты не проходит и мимо мировых поп-звезд Дуа Липа, Тейлор Свифт и Арианы Гранде среди тех, кто уже успел выпустить свои альбомы на пленке. Как отмечает британская певица Мэри Спендер, многие музыканты и меломаны уже давно ищут винтажные альтернативы стриминговым платформам, и кассеты стали естественным продолжением увлечения виниловыми пластинками.
Для своих слушателей я выпускала и компакт-диски, и виниловые пластинки, и теперь выпускаю кассеты. Мне хотелось, чтобы у моих фанатов было что-то, что они могли бы не только слушать, но также держать в руках и коллекционировать. Я не ожидала, что будет много заказов. Я получила много запросов после того, как опубликовала видео на своем YouTube-канале об истории кассет. Забавно, что наш цифровой век способствует возрождению этого музыкального формата. Именно социальные сети я должна поблагодарить за успех моих кассет.
Интересно, что в 2023 году самой продаваемой кассетой в США стал вовсе не альбом какого-то отдельного исполнителя или группы, а саундтрек к фильму «Стражи Галактики». Альбомы саундтреков к супергеройской франшизе заняли первое, третье и четвертое место в списке самых продаваемых кассет, согласно данным журнала Billboard. На втором и пятом месте разместились альбомы Тейлор Свифт.
Так, все записано. Вот, вы понимаете, мне показалось, что это очень важно. Очень важно. Действительно, хочется что-то держать в руках. И вот вы часто раньше вы говорили такое, что у нас ламповый эфир. Вот люди тоже хотят чего-то вот такого. Понимаете? Вот чего-то вот такого хотят. Ну, замечательно. Боже, я помню, как в советское время тяжело было найти эти кассеты, и ТДК, и Sony, Denon, замечательные кассеты. И самое интересное, что сейчас люди покупают вот эти кассетные деки, целый набор. И тут кое-кто написал про, знаете, про что? Про бобины. Я думаю, что это тоже вернется, потому что вся эта техника, она осталась и жива, и вот эти легендарные фирмы Technics, Akai, Pioneer, TDK, все вот это все существует. Боже, я вспоминаю, помните, вот эти целый стенд такой, там тюнер, там кассетная дека, вверху стоит бобинный аппарат, ниже аквалайзер с двумя, вот, ох, боже мой, это была целая культура, которая, конечно, тут хорошо было сказано «шарм». Понимаете, в этом старом есть определенный шарм. Ну, теперь будем считать, что это научные новости, которые я вам рассказал. А, еще. Смотрите, вы знаете, что в нашей галактике Млечный путь, есть черная дыра, она огромная, она в 4 миллиона раз больше, чем Солнце, ну, такая основательная. Она называется Стрелец А со звездочкой, такой, или ее называют Стрелец А. И огромная была проблема получить ее фотографию, потому что, вы понимаете, это надо 28 тысяч световых лет как-то пройти, увидеть, ну, так сказать, понимаете, непросто. И вот, наконец, сделали фотографию с самым высоким разрешением черной дыры из когда-либо полученных нашей черной дыры. Вот, пожалуйста, посмотрите, перед вами Стрелец А. Даже на таком расстоянии она нечеловечески огромная. Вот такая вот история. Вот перед вами эта черная дыра. Стрелец А со звездочкой. Ну и теперь финальный стих. Еще две смешные фразы. Перевожу с украинского. Когда мне хочется все бросить и поехать далеко-далеко, я всегда вспоминаю, что мне нечего бросать и не за что ехать. Да, это есть такое. Вот еще фраза мне нравится. Какой букет, какое послевкусие. Урожай 2019 года, подумала я, допивая рассол из банки с помидорами. Это тоже хорошо. Вот эти такие, знаете, правильные фразы. Ну, вот это мне нравится. Мое тело – это машина, которая превращает котят в целованных котят. Это просто невероятно. Ну, еще я вам прочитаю. Я, вот когда вы спрашиваете, что посмотреть, я все время рекомендовал вам посмотреть документальный фильм «Прогулки с Бродским». Понимаете, он, как ни парадоксально, для меня он больше философ, чем поэт. Потому что некоторые стихи не заходят его, а другие... Все его соображения о жизни, ну или, например, помните, да, его знаменитая фраза, которую я принял и которую теперь и Кате говорю, и всем моим друзьям говорю, старайтесь не присваивать себе статус жертвы. И вот, понимаете, он, я не знаю, он говорил это в этом фильме, нет, но он чрезвычайно умен и глубок. Вот смотрите, мир, в который мы вступили, не имеет хорошей репутации. Это не милое местечко, как вы вскоре обнаружите. Я сомневаюсь, что оно станет намного приятнее к тому времени, когда вы его покинете. Однако это единственный мир, имеющийся в наличии. Альтернативы не существует, а если бы она существовала, то нет гарантии, что она была бы намного лучше этой. Поэтому старайтесь не обращать внимания на тех, кто попытается сделать вашу жизнь несчастной. Таких будет много, как официальной должности, так и самоназначенных. То, что делают ваши неприятности, приобретает свое значение или важность от того, как вы на это реагируете. Сейчас, простите. Поэтому промчитесь сквозь или мимо них, как если бы они были желтым, а не красным светом. Так вы избавите клетки вашего мозга от бесполезного возбуждения. Переключите канал. Вы не можете прекратить вещание этой сети, но в ваших силах, по крайней мере, уменьшить ее рейтинг. Я надеюсь, что наши с вами эфиры – это как раз вот такое вот, когда мы с вами... проскакиваем этот свет. Выбираю из двух стихотворений. Вот знаете, что интересно? Значит, я нашел стихотворение, которое мне страшно понравилось. И написано, что это стихотворение Михаила Булгакова. Но здесь есть фотография. И это, конечно же, не Михаил Булгаков. Поэтому, наверное, есть еще какой-то поэт, который Михаил Булгаков. Ну, во всяком случае, я не понимаю. Я не понимаю. Но стих прекрасный. Послушайте. «Я куплю себе туфли к фраку, буду петь по ночам псалом, заведу большую собаку, ничего, как-нибудь проживем. А когда износятся туфли и издохнет от старости пес, пеплом станут в камине угли, звезды с небом скует мороз, будет ночь, словно льдинка хрупкой, будет музыкой мрак дышать, на подстилке из старого фрака будет милый щенок лежать. Новый фрак повиснет на стуле, пара туфель стоит у дверей. Жить по-новому очень трудно. Жить прошедшим еще трудней». Это потрясающее стихотворение, все про то же. Все про то же. Давайте жить не прошлым, а будущим. Отдавая должное прошлому и не забывая его, и делая выводы. Спасибо вам большое, я благодарю вас. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, проверьте, подписаны ли вы, расскажите друзьям, что вы подписаны на мой канал. Там Роберт готовит огромное количество книг, которые надо вам отправить. Он мне обещал завтра-послезавтра дать данные всех этих книг. Имеется в виду книга «Матвей Гонопольский. Смайлики». Все вы знаете про эту книжку, веселая книжка. Если вы хотите ее приобрести, пожалуйста, напишите gonopolskiykniga@gmail.com. Роберт, он вам расскажет, как это делается. И я вам отсюда в любую страну мира, можете себе представить, в любую страну мира с помощью новой почты все это дело отправляется. Единственное, что пересылка чаще всего стоит дороже, чем сама книга. Потому что украинская почта пересылает это в Берлин, а там это попадает в международную почту, у которой, конечно, западные расценки. Но уже много людей получило эту книжку. Спасибо вам большое, будьте внимательны. Я сегодня ночью подпрыгивал, как вы знаете. Довольно тяжело было, хорошо днем поспал, поэтому сейчас бодрый и не зависаю. Вот сейчас я бодрый. Так что давайте 2000 лайков. А нету, да? Нет, ленивые люди. Спасибо вам большое, всего вам самого наилучшего, что вы были с